Вы знаете, это парадокс, причем эта проблема возникает даже тогда, когда, казалось бы, ничто не предвещало. Хорошие дети, хорошо воспитанные дети, хорошие родители, которые очень много в них вложили и которые довольны тем, что у них получилось. Все, так сказать, все должно вести к тому, чтобы дети, взрослые дети и их родители были довольны друг другом. Они максимально, так сказать, максимально осуществились, родители как родители, дети как дети. И вдруг возникает такое количество проблем, вы себе не представляете. И я вам скажу, что я подумала, что такое время сейчас, все готовятся к Песоху, и некогда, и может быть, отложить эту консультацию. И вдруг я получаю такой вопрос. И как раз меня Мирьям спросила, ну что, делаем? И я тут же ей ответила, делаем, потому что я ощутила, что срочность, она, в общем, каждый раз какой-то... Вчера у меня была консультация по этому поводу, так сказать, очень, очень серьезная. И я еще скажу о ней. А сегодня утром вдруг я получаю вопрос. Преддверие Песах. Второй брак у людей. И есть взрослые дети с той и с другой стороны. И вдруг мальчик, которому исполняется 16 лет, сын жены, то есть сын от первого брака, он решил в шаббат праздновать свои 16 лет. 16 лет в свободном мире, это получают уже люди права, это есть, так сказать, с ребятами, с друзьями, что отпраздновать. И он сообщил родителям, что на шаббат он пригласил 10 своих друзей. Родители в растерянности. Родители, соблюдающие люди. И этот шаббат, через день уже начинается Песах, и уже кухня пасхальная, и еще, так сказать, посуда, непонятно, на какой посуде готовить. В общем, это делает очень много проблем. Но он сказал, что он хочет пригласить своих 10 друзей. И вот мне пишут родители, что делать в такой ситуации. Я поняла, что есть очень много вопросов и вопросов срочных, вот таких, как вот этот вопрос. И я сейчас на него отвечу. Я надеюсь, что родители слышат меня сейчас. И я начну с комплимента приемному папе этого мальчишки. То есть это папа, муж мамы, но, видимо, он сумел так сказать, поставить дело и завоевать доверие сына своей жены, что он хочет не пойти куда-то к друзьям, не где-то отметить свои вот эти 16 лет, где-то там, не знаю, в парке с пивом. И понятно, что там родители более соблюдающие, скажем так, чем дети. Он хочет привести своих друзей домой и сесть вместе с родителями за субботнюю трапезу. Можно перед родителями, которые сумели это сделать, перед собственной мамой и перед приемным папой, можно снять шляпу. Они большие-большие молодцы. Если парень, 16-летний мальчишка, хочет привести друзей к себе домой, дорогие мои, мазаль тов, вы сделали большое дело. Теперь, конечно, я, значит, так как у меня спрашивают совет, я его даю. Когда не спрашивают, не даю. Но раз спросили, конечно, сделать этот шаббат. и это будет трудно, и это непонятно как, и это надо будет дополнительно купить какую-то посуду одноразовую, и потом еще раз протереть столы и стулья, вероятно. Наверное, это лишняя суета. Но если мальчик сказал: дорогие родители, 16 лет, права получаю, хочу позвать друзей, вы победили, делайте этот шаббат, выкручивайтесь, перекручивайтесь, но обязательно будьте рады его друзьям, занимайте их, купите им вкусное что-то, ну, получится, скажем, там, без пива, без квасного, там, не знаю, получится, с каким-нибудь, там, не знаю, сухим сладким вином, замечательно. Не получится, ну, постарайтесь минимизировать как-то вот распространение хамца, там, не знаю, по салону, но обязательно, и наоборот, скажите красивую речь, скажите: ты родился в Шаббат Гадоль, это же не просто так, это же значит, что ты необыкновенный человек, что у тебя все очень здорово будет в жизни, что Всевышний с тобой будет всегда, и у тебя все получится. И вот мне кажется, я бы так ответила. Дальше, наверное, Мирьям, я постараюсь меньше говорить, а больше отвечать на вопросы, потому что я так понимаю, что к тебе пришло много вопросов.
Да, это точно, пришло много вопросов. И я сейчас постараюсь их озвучить. Но, во-первых, дорогие друзья, посмотрите, пожалуйста, на Рику. Видите, она не дома, она в автомобиле, она идеальная жена. Потому что она не отказалась провести эту встречу с вами только потому, что у нее муж уезжает в эти дни, в эти вечера давать урок в другой город. Она едет, поддерживает мужа и соглашается давать урок даже из автомобиля. Спасибо вам большое.
Мирьям, дорогая, я всегда так делаю. Но сегодня мы не на уроке в Нейбраке, а сегодня мы на Ирусине в Бейт-Шемеше. Урок в Нейбраке уже, так сказать, уже каникулы у них, а у нас Ирусин, у наших ребят, которых когда-то мы поженили, а потом поженили их дочку, а сейчас вторая дочка вот празднует помолвку. И поэтому мы не могли не прийти. Это уже, так сказать, свои, это уже семья. Так мой муж пошел уже в зал, а я, да, осталась. Вот. И я с вами, потому что я считаю, что это очень-очень важно. Очень важно какие-то...
Что? Товарищи, скажите, дорогие друзья, кто не свой для Рики Гадалевич? Вот кто соприкоснулся с ней хотя бы как-то косвенно, обязательно становится
Спасибо.
Своим. Это так, это точно. И я тоже Спасибо. Могу это подтвердить. Спасибо, Рика, большое. Итак, переходим к вопросам. Анна задала нам сегодня такой вопрос. Если общение с родителями доставляет много дискомфорта и угнетает, портит отношения с мужем, мама очень резкая, хочет участвовать во всем и раздавать советы, если не прислушиваться сразу, обиды, слезы и манипуляции. Мама никогда не звонит первая, потому что считает, что она мама. И только я должна показывать свою любовь. И если я не звоню, то чувствую вину, что я ее огорчаю. Итог, вот такой вопрос. Как можно с уважением сократить контакт на практике? Понимаете, то есть даже вот так вопрос поворачивается. Не как уважить маму, а как вообще отвязаться от такой мамы.
Да, вы знаете, когда-то мне на Толдот пришло такое письмо. Я была совершенно потрясена. Мне писали религиозные люди, дочь вот такой же мамы, которая испытывала и дала разрешение, возможность маме давить на всю семью. И это был диктат страшный. И уже и муж, и дети хотели, очень страдали от мамы, хотели сократить этот контакт. И дочь, такая хорошая дочь, в общем, она принесла в жертву свою семью. Я этого совершенно не поняла и, может быть, ответила немножко слишком резко. Ни в коем случае нельзя приносить в жертву свою семью. Сказано у нас в Торе: отлепитесь от отца и матери и прилепитесь друг к другу. Сначала муж и жена – это ваша семья, потом ваши дети, а уже потом родители, по поводу которых есть заповедь, мицва, кибута вм. Эту мицву никто не отменял, но эта мицва должна быть соразмерна первым двум обязанностям. Обязанности по отношению к мужу и обязанности по отношению к детям. Это абсолютно, так сказать, абсолютно не обсуждается. Поэтому если мама требовательная, и если мама ждет от вас обязательно, там, я знаю, каждый день звонка и 3 раза в неделю, мне трудно ответить на этот вопрос. Я не знаю, где вы живете, где живет ваша мама, ваши родители, но надо сесть и спокойно подумать, что от меня ждет Всевышний. В чем я, да, должна помочь своей маме обязательно, а в чем, так сказать, я должна сократить как-то общение и понемножечку приучить к этому маму. Понимаете, сейчас очень много говорится благодарность родителям и обязанности по отношению к родителям. И вы знаете, я вам скажу честно, я никогда не понимала, даже когда у меня были маленькие дети, и когда я ночей не спала, как все, и когда всякие детские проблемы, и все это болезни, и ОРЗ, как это у нас еще это было в России, потом девочка у меня в Израиле родилась, и в общем все это. И когда было такое вот клише общее, что дети всем обязаны родителям. Я должна сказать, я никогда это не понимала. И я понимала, что дети мне дают столько радости, что я обязана им за то, что они есть, за то, что они радуют меня, за то, что они рядом со мной, за то, что они решили родиться у меня, а не у какой-то другой женщины, за то, что Всевышний решил дать мне этих детей, а они не отправить их в какую-то другую семью. Поэтому это взаимная такая вещь. Взаимная вещь, и я считаю, что вам надо, ну, может быть, вы не хотите это обсуждать с домочадцами, но получите от них какой-то фидбэк по поводу ваших отношений с мамой. Пусть это не будет прямой разговор, но, так сказать, когда муж собрался идти с вами на прогулку, и вдруг позвонила мама и сказала: привези мне, пожалуйста, то-то и то-то, и вы меняете свои планы, и муж остается, так сказать, в стороне, и вы бежите к маме, это неправильно. Вот соберите вот эту вот всю статистику ваших отношений с мамой, ваших обязательств, как вы их, так сказать, воспринимаете по отношению к маме, ощущение атмосферы в семье, в вашей семье, в связи с этим, в связи с вашими отношениями с мамой, и подумайте, как лучше построить свою жизнь. Надо посидеть, подумать, надо включить голову и подумать, как вот, значит, посещать, опять-таки, если это один город или рядом, значит, звонить тоже какое-то определенное, назначить определенное время. Помните, как в «Маленьком принце»? Приходи всегда в один и тот же час, я буду настраивать свое сердце. Вот пусть ваша мама знает, что там, я знаю, в понедельник там и в пятницу, или там, я знаю, по такое-то время, скорее всего, вы позвоните, расскажете о своих делах, спросите о ее делах. Если ничего, так сказать, срочного не случилось, у вас будет вот это время для того, чтобы общаться с мамой. Она будет настраивать свое сердце на этот момент. А если она вам, вы говорите, что она ждет вашего звонка, хорошо, она вам не звонит. А если ей будет мало этого общения, тогда она позвонит. И вы тоже можете сказать ей: мамочка, сейчас пришел мой муж, я его покормлю, и я тебе потом перезвоню. И она должна понять, что когда приходит ваш муж, это ваша семья, это ваши обязанности, это ваши права побыть с мужем полчаса, час после того, как он пришел с работы, там поговорить с ним, обменяться настроениями прошедшего дня, а потом вы ей позвоните. Без каких-то границ невозможно в этой ситуации. Невозможно. И я вам скажу, вчера у меня была консультация, смотрите, вот с другой стороны. С другой стороны, мне позвонила мама и сказала, что у нее очень сложные отношения с невесткой. Она чувствует, что невестка ее достаточно тяжело воспринимает. И все, что она хочет хорошего, наталкивается на какую-то стену. Тоже это семья, родители религиозные, дети не особенно, но родители их любят, обожают внуков, там несколько внуков. Вот, и я спросила, ну, а в чем, например, вы чувствуете вот ее? Ну, вот она никогда нас не приглашает. Если мы приходим, то она даже вот первого поцелуя какого-то такого нету, она сразу стремится уйти в свою комнату, куда-то вот, значит, от нас куда-то скрыться, или у нее какие-то дела находятся. Она никогда не находит удовольствия с нами посидеть, поговорить. На самом деле, я понимаю, это очень ранит. Но я попыталась понять, почему это происходит. И, в общем, я, наверное, поняла и, может быть, даже немножко так жестко сказала этой очень-очень милой женщине, очень приятной, которая всеми силами рвется к своему сыну, к невестке, к внукам. Они пытаются воздействовать на молодую семью. Молодая семья, с их точки зрения, очень неправильно воспитывает детей. Там дети избалованные. Или дети далеко, так сказать, ушли от иудаизма, хотелось бы их ближе привести. И я так понимаю, что на подсознательном уровне невестка это ощущает. Если мама дарит ей свекровь, дарит ей книжку о правильном воспитании еврейского мальчика, значит, она уже ощетинивается, невестка, и понимает, что она, видимо, неправильно воспитывает своего сына, бабушкиного внука. И сразу возникает вот такое вот какое-то ощущение, что же делать. Понимаете, я, наверное, буду не оригинальна, но я сказала ту формулу, которую когда-то Рав Пантелят придумал, услышал. Во всяком случае, от него мы ее услышали. Когда дети вырастают и, значит, женятся, выходят замуж, значит, рот родителей должен быть закрыт, а карман открыт. Понятно, настолько, насколько мы можем карман открыть. А вот рот закрыть, это мы можем, и надо в этом упражняться. И надо быть довольными всем, что они делают, и не замечать того, что внуки бегают босиком по полу, и не замечать того, что ребенок лег спать и не почистил зубы, и не замечать, не критиковать. И таким образом завоевать вот такое вот доверие, то, что у нас называется лизром, давать плыть вот по течению их жизни, чтобы они не ощетинивались и чтобы они, так сказать, не одевали какую-то броню. Это вот две стороны, так сказать, вот глазами невестки и глазами родителей, мамы, глазами дочери, и вот то, что мама может чувствовать. Надо всегда смотреть главное. Главное – это, значит, вот моя жизнь, моя семья. И обязательно, конечно, обязательно кибут АВМ, но все это дозировать правильно. Правильная дозировка – это поговорите со своим раввином и прямо вот конкретно, вот мама сказала так, а вот что мне ей ответить. Вот, а вот я хотел бы там поехать со своей семьей в отпуск, но мама уже 5 раз намекала, что она хочет поехать в отпуск с нами. Вот как в этой ситуации быть? Если семья хочет поехать в отпуск, сама молодая семья с детьми и, скажем, без мамы, значит, надо придумать форму общения с мамой какую-то другую и поехать самостоятельно. Иногда бывает так, что наоборот, родители... Молодая семья с удовольствием зовет родителей, потому что они там погуляют, а родители будут с внуками, и очень хорошо. То есть в каждой ситуации надо смотреть. Да, Мирьям, я заговорилась.
Нет, не заговорилась, я просто задумалась о своем опыте, на самом деле меня это натолкнуло. Невзирая на то, что мы уже давно вернулись к традициям, все равно очень тяжело установить вот эту вот понятийную связь между родителями и детьми. У меня тоже есть претензии к моей маме. У меня только мама осталась. И когда я на днях общалась со своей сестрой, которая старше меня на 8 лет и живет не в Израиле, и я ей писала, слушай, я не понимаю, почему мама себя так ведет, да, там вот по каким-то вопросам. И она говорит, послушай, надо просто принять. Я не прошу тебя понять, надо просто принять, потому что это уже взрослый человек. Просто прими, ты не можешь этого изменить, прими. И я ей напомнила, я еще пытаюсь сопротивляться, говорю, послушай, ну ты же тоже была на моем месте 8 лет назад, ты тоже мне писала какие-то претензии, понимаешь? А сейчас настала моя очередь протестовать. Вот как это принять? Как принять поведение... Ну, я не знаю, мне это сейчас тяжело. Вот чего-то ты ждешь, вот то же самое, да, вот как сейчас был вопрос. Ты чего-то ждешь, у меня наоборот.
Да, очень.
А мама не дает.
Да, я понимаю тебя, и я понимаю.
Элементарно просто, да, вы же знаете, что у нас недавно родилась первая девочка, и я жду, что она возьмет фотографии и попросит. А она не просит, ну, и начинаются обиды. Ну как? Ну как может бабушка не попросить фотографии внучки?
Да, я радуюсь твоим фотографиям.
Это точно, спасибо.
Зато мне нравится, да, такая насиха. На самом деле разные, очень разные бывают родители. У меня была соседка, родители которой очень-очень интеллигентные, такие эрудированные, интеллектуально насыщенные люди, которые живут не в Израиле, которые большие, так сказать, они еще работающие, они еще достаточно сильные, у них прекрасные работы, очень серьезные должности. В этом плане все очень хорошо. А у нее здесь дети. Один, второй, третий. И ей очень хотелось от родителей какой-то нежности, какого-то интереса. И она очень от этого страдала. Вот ты мне напомнила это. Она очень от этого страдала. И родители приезжали, но она мне один раз сказала, значит, ну, приезжали на неделю, скажем так. Они могут себе позволить приехать на неделю, на несколько дней. Они приезжали на неделю. И когда я говорю, мы жили рядом, и мы звали их на субботы, я говорю, а они не останутся, зови их на трапезу с нами. С ними всегда было интересно поговорить, они очень приятные люди. Я говорю, они что, уедут там, в пятницу, когда в четверг, они не останутся на субботу? Она мне говорила такую формулу несколько раз. Они нас долго не выдерживают. Конечно, это обидно, конечно, обидно. И мне сложно понять родителей, которые не рвутся. Я не вижу своих, там, не знаю, 3 дня, я уже, у меня какая-то пустота, какой-то дисбаланс моих ощущений. По-разному это бывает. Разные бывают люди, и разные эмоционально. Есть родители, которые с удовольствием помогут материально, но скажем, не умеют быть бабушками, дедушками. Есть родители, которые прекрасные, замечательные. Бабушки и дедушки прыгают с детьми и очень, очень по-разному. Я, скажем, не умею, я умею целоваться с ними. Но вот так как моя сватья, мехутонесте, может сесть с ними на пол и 2 часа играть в какие-то там, не знаю, я не умею так. Все люди разные. И то, что сказала Мирьям, она сказала очень мудрую фразу. Принять. Это твои родители. Они тебе дали эту жизнь. Мама, слава Богу, жива-здорова. Дай Бог ей долгих лет жизни. Вот тут написано: Мирьям, пожалуйста, объясните, чего вы ждете от мамы. И я вам могу сказать, чего Мирьям ждет от мамы. Мирьям ждет, чтобы мама спросила, как дети кушали, а сколько они весят, что они проходят в школе, куда они будут поступать, в какие там, не знаю, институты, кем хочет быть там этот или другой. Мне кажется, что Мирьям хочет
до слез, вот это. Правда, это хочется до слез.
Какого-то интереса, это же внуки. А что они умеют? А кто из них лучше рисует? А кто из них лучше складывает конструктор? Это то, чем мы, родители, живем. Мы, родители, живем, мы встречаемся вечером и пересказываем друг другу, что сказал этот, а что сказал этот. Мы уже, так сказать, бабушка с дедушкой, мы пересказываем друг другу, что сказал вот, значит, этот внук, а что сказал этот. Вот это то, чего... Мирьям не ждет материальной поддержки, или Мирьям не ждет того, чтобы бабушка взяла там на каникулы детей. Нет, конечно, но вот это ощущение бабушки, как говорил Рав Ицхак, для внуков очень важно иметь вот третий слой, или первый там, откуда считать. Детям это дает какую-то уверенность в жизни. Знать, что есть бабушка. Мы сами все можем смотреть себе в душу и спросить себя, что мы испытываем, когда уходят наши бабушки, а потом уходят наши родители. И мы уже, так сказать, выходим на первую полосу. Это бабушки и дедушки дают, почему молодость – это время завоеваний. Потому что есть сильный тыл.
Вот. Рика, смотрите, здесь как пишут. Действительно, у нас получается конфликт интересов. Есть люди, которые недолюбленные, да, с самого детства, а есть, которые, наоборот, перекормленные заботой. Вот тут пишут: моя мама всегда за меня переживает. Ее переживания часто сеют сомнения в принятии решений. Что мешает мне в жизни? Есть так и есть так.
Да.
Золотой середины, да. Что не
пишут. Еще у нас было письмо, мне кажется, ты пересылала мне что-то еще.
Сейчас.
Насколько родители должны входить в жизнь своих детей, насколько они должны руководить их жизнью? Это очень-очень серьезный вопрос.
Есть, да. Я чуть-чуть перескочила, да, вот вопрос чуть раньше был. Ситуация такая. Родители пожилые, нуждаются в финансовой помощи. Свою личную жизнь очень тяжело построить, потому что постоянно думаю об их благополучии. И что в замужестве не представляю, как продолжать помогать им. Как менять свое мышление, спрашивает
Анна. О, вот почему я ухватилась, почему я прочитала этот вопрос, и почему я ухватилась здесь Вот так же, как у Мирьям, я хватаюсь за слово «принять», это мудрое слово, так же в этом вопросе я хватаюсь за слово «мышление». Как менять свое мышление? Это очень правильный вопрос, потому что ситуации бывают разные. И мне сложно ответить этому адресату, потому что я не знаю, где происходит, скажем, в Израиле материально помогать пожилым людям, в общем, не обязательно. В Израиле пожилые люди получают достаточно для того, чтобы жить на каком-то среднем, но не таком уровне, чтобы дети вынуждены были им помогать. Поэтому, если это, скажем, Россия или Украина, или, там, не знаю, Белоруссия, это другой вопрос. Может быть, там на самом деле нужна какая-то материальная поддержка. Поэтому тут мне очень сложно ответить на этот вопрос, но мышление поменять можно вне зависимости от того, где происходят события, описываемые, в какой стране. Поменять мышление – это на самом деле очень правильная вещь. И тут я хотела бы дать такой совет. Представьте себе, что вы взрослая женщина, и у вас уже родились дети, чего вы ждали бы от своих детей. И вот то, чего вы ждали бы от своих детей, вот это дайте вашим родителям. Не больше и не меньше. То, чего вы ждали бы от своих детей. У вас ребенок очень любимый, вы хотите, чтобы ваша дочь вышла замуж счастлива, чтобы она была красивая, чтобы она успевала сбегать к косметологу и чтобы у нее были на это деньги. Вы все это хотите для своего ребенка. И чего вы хотите, так сказать, от ребенка для себя, чтобы ребенок не устроил свою жизнь, не ходил к косметологу и не нашел себе своей половинки? Вот на этом примере подумайте, чего вы хотели бы от своего ребенка для себя, и решите, что вы готовы дать своим родителям. Да, я слушаю следующий вопрос.
Ой, спасибо, спасибо, спасибо. Рика, тут есть еще вопрос, пришел через Телеграм. Можно ли маме взрослого 37-летнего сына, женатого на женщине старше его на 10 лет, имеющей двух взрослых сыновей от предыдущего брака? Мама пытается... Что можно, непонятно. Ну, короче, мама пытается создать ситуацию, где сын видит молодую, красивую девушку в надежде, что такая встреча выведет сына из психологической, эмоционально-духовной опустошенной пропасти. Пишет нам Инна. Вопрос?
Во-первых, а кто сказал, что сын в пропасти, в опустошенной духовной, эмоциональной пропасти? А кем это зафиксировано? Кто может, так сказать, дать такое заключение о том, что сын находится в эмоциональной пропасти? Может быть, это маме так кажется, потому что она считает, что ее сын достоин молодой, красивой и без чужих детей. Может быть, сын очень доволен тем, как протекает его жизнь. Может быть, он любит эту женщину, и, может быть, он хорошо относится к этим детям. И даже если есть там какие-то проблемы, в 37 лет человек, в общем, если это человек не дееспособный, то есть человек разумный, мыслящий, и, так сказать, если он работает где-то, если у него есть друзья, если он социально адаптированный, то, в общем, он имеет право самостоятельно строить или разрушать то, что он построил. Я не знаю, создавать ему ситуацию, где он будет видеть молодых девушек, это может... может привести к тому, что, да, он, скажем, уйдет от этой женщины. Мы не знаем, как уйдет, что уйдет, какие мосты он сожжет за собой, как небо посмотрит на его действия, насколько он сможет себя повести в этой ситуации по-джентльменски и разрулить ее так, чтобы все были довольны, и чтобы на нем не осталось какой-то айнра или что-то такое от предыдущих отношений. Ну, мне кажется, что наше дело хорошо и правильно воспитать наших детей, стараться, чтобы они были самостоятельными, разумными, сильными, умели принимать решения, а, так сказать, дальше уже создавать какие-то ситуации, которые, значит, подсовывать ему такую ситуацию, в которой его, так сказать, там мужское начало воодушевится, глядя на какие-нибудь голые ножки, и таким образом ждать, что что-то изменится в его жизни, может измениться, как, скажем, с точки зрения мамы в лучшую сторону, так, скажем, с точки зрения той же мамы или так сказать, с объективной точки зрения в, не дай бог, худшую сторону. Может остаться один. Он может остаться с разбитым сердцем от какой-то там красотки. Не знаю, мне кажется, очень опасно вот так действовать. Я вряд ли бы на такое решилась, не дай бог. Что-то там был за вопрос, ответ я не слышала. Не увидела там. Я увидела только Мира Салганик было написано, но не увидела.
Минуточку, пишет. Да, Мира пишет. К тому, что говорила женщина про своих родителей, что они не просили фотографии внуков, а потом обижались. Женщину зовут Мирьям. Спасибо, это я. Разве нельзя послать фото без просьбы или спросить бабушку, хочет ли она увидеть фото внуков? Мы это прошли. У нас это не сработало, Мира.
Можно, конечно, все это можно, но это же все ощущение, все это чувство. Можно послать просто так. Когда ты посылаешь просто так фотографию, ой, у нас родилась девочка, бабушка, поздравляем тебя, ты еще раз бабушка. И когда после этого следует молчание, конечно, очень обидно.
Точно, конечно. Именно. О чем, да, речь? Я хочу пояснить, что здесь не просто там какая-то гордость или еще что-то. И я по комментариям вижу, что, оказывается, я такая не одна. Здесь есть женщины, которые пишут в чат, что они в такой же ситуации. И это действительно обидно, когда ты в детстве не получаешь одобрения. Потом во взрослой жизни все воспринимается как данность. И потом, когда, извините, родить ребенка, это не там не тортик испечь, да, и в ответ тишина, это, извините.
Да, это такое большое дело, и это и ответственность, и счастье, и все вместе, и миллион счастье, эмоций, и когда счастье. От самого близкого человека ты не имеешь ответа на эти эмоции. Я понимаю очень хорошо это.
Ой, очень это хорошо. Ну, ладно, не будем о плохом. Так вот, нам добавляют здесь комментарии. Расскажу немножко подробнее предыдущим вопросу. У меня есть бабушка, и она очень жизнепозитивная, и с ней хочется делиться новостями и проблемами, потому что она простыми словами поддерживает. Со стороны мамы не всегда хочется делиться проблемами или новостями, потому что после разговора ощущается тревога. Из-за этого я отдаляюсь от нее. Вот. Тогда странно, смотрите, как говорят, яблоко от яблоньки недалеко падает. То есть человек, который нам пишет, он с бабушкой легко делится, а мама такая вот холодная. Как так может быть?
Мирьям, я тебя буду цитировать. Принять как данность и все хорошие эмоции выливать на бабушку.
Принять на грудь, я понимаю.
С мамой, да. А с мамой иметь просто, так сказать, хорошие отношения. Мы же общаемся с соседями, мы же общаемся с сотрудниками, мы общаемся с родственниками. Работать себе какую-то форму общения и отводить душу в разговорах с бабушкой.
Я поняла, Громат. Вот бабушка. Есть еще вопрос у нас. Светлана спрашивает вопрос. Мне кажется, это с прошлого раза остался.
Да.
Мне кажется, мы частично уже отвечали, но это было под конец. Итак, повторимся. Если взрослая дочь, ей 20 лет, она болеет, и она боится остаться одна дома, подруги ее уехали, а родители пригласили в гости, и дочка завидует, что родители весело проводят время. Вот что делать? Оставаться или потакать желанием дочери, чтобы родители остались? Она болеет, хоть ей 20 лет.
Дорогие, конечно, я говорю родителям сейчас, конечно, вам нужна отдушина, я это понимаю, но при этом мне кажется, что если для девочки это травма, старайтесь гостей звать домой. Если для нее это не тяжело, старайтесь дома делать весело, хорошо, и тоже застолье, и тоже тот же лыхаем, те же, так сказать, тоже общение, но чтобы она в этом принимала участие. Мне кажется, вот так, потому что я понимаю, что хочется, что отдушина, что выйти. Но если так сложилась судьба, что она не может быть занята какими-то своими другими занятиями, значит, пока не приедут подруги, или пока постарайтесь обеспечить ей каких-то подруг, постарайтесь, это все родители могут это сделать, могут кого-то пригласить к себе, может быть, каких-то людей с девочки такого же возраста. Специально поработать над этим, узнать и напрячься, что будет хорошо для моего ребенка. Что будет хорошо? Вот сегодня мы вместе куда-то выйдем, а вот завтра мы всех мы позовем сюда. А вот послезавтра, значит, мы что-то такое придумаем, и вот, может быть, эта девочка к ней придет, а мы выйдем на 2 часа. Работа. Детей мы привели в этот мир. Мы за них отвечаем. Мы в ответе за тех, кого приручили. Приручили, привели. Я думаю, что в этой ситуации надо думать о ребенке.
Опять цитаты из «Маленького принца». Очень здорово, очень люблю. Ой, да. Рика, тогда пока вопросы здесь у нас пишут. Во-первых, всем огромное спасибо за комментарии. Огромное. Просто сегодня прямо сердце
может
прорвало.
Может быть, кто-то голосом хочет задать вопрос.
Пока таких нету. Я призываю, пожалуйста, поднимайте руки. Рика, у меня такой вопрос тогда. Как, раз мы затронули больную тему, не только для меня, для всех, да, для большинства, как же не повторить вот эту вот модель поведения, отношения с детьми, чтобы не копировать поведение своих родителей, которое нас обижает, которое нас цепляет? Есть такой какой-то вот, ну, совет на эту тему? Ой, есть вопрос.
Вы знаете, я минуту только скажу о том, что ты говоришь. Значит, как не повторить поведение родителей? Ну, это как раз очень просто. Если из своей юности, молодости у вас есть какой-то стереотип поведения родителей, который вам, для вас тяжел, который вы не хотите принять, вы вспоминаете об этом с какими-то негативными эмоциями, там родители заставляли учиться, или родители заставляли мыть руки, или родители просто делать наоборот. Вот и все. Это очень просто. Хуже, когда мы вот эти стереотипы, мы считаем, что это правильно. Вот это правильно. Правильно дергать человека. Вот как, знаете, я когда-то вспоминала, что я в аэропортах очень себя сдерживаю всегда, чтобы не сказать родителям, ну что же вы делаете из своего ребенка. Потому что почему-то в аэропортах я это очень хорошо вижу, там во всяких перелетах, там в Россию, в Украину. Сядь, встань, сядь, одень шапочку, сними шапочку. Я тебе что сказал? Ты опять на это, ты опять... Вот это вот бум-бум-бум-бум-бум. Мне кажется, я так И потом вырастают эти дети. Вот есть часть детей, которые вспоминают это и не обращают внимания на то, мальчик одел шапочку или не одел шапочку. Да, потом же они вырастают, дети. И то же самое по поводу взрослых детей. Почему ты пошла на эту работу? Я тебе говорила, что здесь у тебя будет провал. И вот так вот ты провалилась. Я тебе говорила, что ты не способна к этому. И вот я очень рада, что у тебя не получилось. Наконец ты начнешь ценить мать, наконец ты начнешь думать, что значит, что не всегда все, что мама говорит, это глупости. Ну и так далее, и так далее. Это бывает со взрослыми детьми. Это очень... Я говорила тебе, значит, вот что он тебя бросит. Или я говорила тебе, что ты не... Вот это вот я тебе говорила, это ужасно, это ужасно. И это делает такой дикую пропасть между родителями и детьми. Так получилось. Жалейте друг друга. Вы знаете, я смотрю, очень часто люди, взрослые, дети и родители, не умеют жалеть друг друга. Да, вы говорили. На самом деле, и получилось все, как вы говорили. Но ваша дочь или ваш сын, при этом они же пострадали. Так что же вы будете им усугублять это их страдание? Просто усугублять и делать их еще более, так сказать, неуверенными в себе. И еще более несчастными. Вот это очень-очень, так сказать, меня... Вот, и поэтому смотрите, что, как, понимаете, иудаизм – это такая гениальная вещь, что все, что сказано, если мы это будем в нашей жизни применять, вот, что такое иудаизм, как сказал Иллель, не делай другому того, что ты не хочешь, чтобы делали тебе. А дальше иди и учись, когда к нему пришли спросить, что такое иудаизм, вот скажи нам за одну минуту, пока я стою на одной ноге. И вот он сказал, не делай другому того, что ты не хочешь, чтобы делали тебе. Но дальше иди и учись, на самом деле. Но вот этот вот минимум, его уже достаточно для того, чтобы мы подумали, стоит это сказать маме, стоит это сказать дочке, стоит это сказать дочке о зяте. Как она это воспримет? Мы очень легко умеем ранить друг друга. И знаете, в Израиле как-то это по-другому. И в религиозном Израиле, в котором я живу, это совсем не так. Я практически за свои, там, не знаю, 30, сколько, 4 года в Израиле, я не слышала, чтобы какая-то свекровь ругала свою невестку. Наоборот, моя Цилечка, моя Сарочка, моя... может быть, в чем-то они друг друга и недовольны. Но... секунду. Но это не вылезает куда-то на всенародное обсуждение. Да, есть еще вопросы.
Да, сегодня прямо я чувствую очень больная тема. Да, есть вопросы, спасибо. Если сын в ответ на мои вопросы всегда отмазывается общими фразами, а невеста совсем не общительная, а сын в постоянных претензиях, что я не додаю чего-то, нематериально, конечно. При этом все главные духовные вехи в жизни сына были счастливы, осуществлены им с моего непосредственного участия, инициативы, о чем за всю жизнь ни слова благодарности не было. Отец умер, когда ему было 12 лет, к сожалению. Одни претензии, упреки и подчеркнуто неуважение, даже при внуках. С невестой и внуками отношения хорошие. Больно. Вы больно.
С невесткой и внуками отношения хорошие, и сын?
А сын вот все время вот неуважение проявляет в присутствии даже внуках. Внуков даже вот так вот унижает маму. Ой.
Это очень редкая такая ситуация. Очень редкая ситуация. Что же сделать в такой ситуации? Ну, может быть, общаться подчеркнуто с невесткой и с внуками. И любить. вдруг он ощутит, вдруг это будет такое какое-то косвенное наказание, вдруг он ощутит какой-то дефицит общения с мамой. Не идти первой на контакт. Попробуйте сделать так, чтобы вы общались с невесткой, с внуками, а сын пусть себя почувствует чуть-чуть наказанным. В общем...
Ой, а можно действовать через невестку, может быть, потому что она жена, она там шея, куда повернется, туда и голова будет смотреть?
Ну, сказать ей, что я обижена на твоего мужа, ну, не знаю. Мне кажется, чем лучше с невесткой и с внуками, и вот много подарков, много тепла, много радости, чтобы они хотели, чтобы они сказали: «Папа, а давай пойдем к бабушке, папа, а давай позовем маму твою, давай позовем». Вот тут пишут, что только хуже будет. Но если сын отвечает, ну вот бойкот, да, если сын отвечает грубостью, я не думаю, что это хорошо слышать его детям, внукам. Мне кажется, что просто вот как-то не вызывать его на... Не провоцировать его, чувствовать, в чем он может так-то ответить нехорошо или грубо, и не провоцировать его на это, просто меньше с ним общаться и посмотреть, что будет. Я бы не делала разборку с невесткой: смотри, какой он неблагодарный, я ему всю жизнь, так сказать, помогала, а он мне слова доброго не сказал. Что она тут может сделать? Это его ощущение. Но она его поругает. Скажет: вот почему ж ты маме слова доброго не скажешь? И почему? Она скажет: что ты меня воспитываешь? Моя мама, сам знаю, как с ней обходиться. Я не вижу, что... Просто любить невестку и любить внуков и благожелательно, так сказать, относиться к сыну, но не говорить ему: зачем ты одел там, не знаю, эти ботинки, или у тебя есть еще 15 минут, зачем ты рано выходишь там, не знаю, на Марьев, еще есть время. Просто, так сказать, не общаться. Или общаться, но по минимуму и положительному, позитивному минимуму. А дальше посмотреть, как оно все повернется, если... Он же в ответ на что-то говорит эти там какие-то грубости или жесткости, и все. Это же идет ответ на какие-то ваши слова, может быть, даже самые лучшие, поэтому просто минимизировать общение, мне кажется. Слава Богу, есть общение с невесткой, с внуками, это большое дело. Вот, мне было печально прочитать, что сын аврех, очень печально. Вот, но смотрите, в таких очень сложных ситуациях, в очень сложных ситуациях, наверное, можно посоветоваться с его раввином. Но если до какой-то сложности не дошло, оставьте все как есть.
Хочется процитировать, но не хочу маму обижать. Ладно, про козла и бороду, ну ладно.
А что? Ой,
про козла и бороду я вам потом расскажу.
Ага.
Валентина пишет: взрослая дочь мечтает выйти замуж, но не встретила пока своего мужа. Она стала очень болезненно воспринимать мои вопросы, и я уже боюсь говорить с ней на серьезные темы. И мы как будто не договариваем с ней о важном. Вот как мне с ней общаться, спрашивает мама. Как помочь ей?
Ни в коем случае не говорить с ней об этом. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Я вам скажу, что наша бабушка, Зихроно Левраха, которая умерла 3 года назад, в возрасте 95 лет, она до 95 лет помнила, как ее мама укоряла ей, что она толстая. Вот эту обиду от мамы она в возрасте там рассказывала мне, когда ей было 80 лет, 85 лет, 90, что она помнит, как мама ей говорила, ну, Зорь, ну что ты много кушаешь, что будешь толстая, ну перестань там кушать хлеб и так далее. Вот и у нее это осталось. Слава богу, она была замужем, все у нее сложилось хорошо. Те вещи, которые ранят, не нужно, чтобы они исходили от мамы, разговоры об этом. И не надо серьезных разговоров с мамой, мамочка, об этом не надо. Если вы, да, хотите, вы видите, что что-то в ней надо изменить, и тогда, может быть, изменится и ее там, семейное положение, она найдет своего любимого, и все, попробуйте это не напрямик ей, или через подруг, которым вы можете доверять, или через какого-то авторитетного человека, с которым вы можете говорить так, чтобы он вас не продал. Вот это еще очень важный момент. А с ней напрямую только весело, только хорошо, только приятно, чтобы она не чувствовала вопрос в ваших глазах. А почему вот ты с этим вот встретилась, а что же, почему он не захотел, а что получилось, а что ты сказала не так, ни в коем случае. Да.
Так, все понятно, дорогие друзья, мы уже перебираем по времени, надо, наверное, прощаться. Вопросов я, по крайней мере, больше не вижу. Ой, только комментарии и благодарности.
Спасибо.
Как раз будет полезно, быть может, услышать про козла и бороду, не будет в обиду. Ну, хорошо, да. Скажу, что, знаете, это же известный анекдот, да, что наличие бороды и шляпы не делает из козла раввина.
Ну, да.
Бывает такое?
100%. У меня когда-то была девочка, студентка, Схрана Левраха, очень умная, хорошая девочка. И когда она была в таких сомнениях тшувы, мы все через это прошли. Есть много за, но есть много того, что ты видишь, и то, что твое сердце трудно принимает. И когда однажды она сидела на автобусной остановке и... как у нас говорят, Итхиль с ней начал заговаривать какой-то человек, который выглядел как религиозный человек, значит, и она пришла мне и это рассказала, и другие девочки, значит, говорят, вот они религиозные, вот есть, вот они вот такие, на что она, значит, повернулась и сказала, на меня это не произвело никакого впечатления, кипа недорого стоит. Кипу может купить каждый. На самом деле, если мы определяем религиозность как форму одежды, которая свидетельствует о религиозности, это не совсем правильно. Конечно, одежда – это знаковая система, это очень важная вещь. Это то, как мы одеваемся, борода и там очки или шляпа, это то, как мы хотим, чтобы нас воспринимало общество. Но это совершенно, еще к большому сожалению, не гарантия того, что у человека все хорошо, так сказать, с нравственностью, с моралью, с воспитанием, с медот, с душевными качествами. А вот сейчас там вопрос был, а мне-то что делать? Это о чем, Мирьям?
Это вот про отношения как раз сын, который очень тяжелый, а с невестой и с внуками все в порядке.
Ну, мне кажется, я очень много сказала по этому поводу, что общаться с невесткой и с внуками хорошо, а с сыном свести общение к минимуму и, во всяком случае, не провоцировать его на какие-то, понимаете, если это прям ужасно, что-то ужасное происходит, тогда можно узнать, кто для него авторитет, и потихонечку попытаться поговорить с этим человеком. Но это крайние меры. И тем самым вы, конечно, своего сына принижаете в глазах какого-то чужого человека. Но если уже это настолько тяжело, бывают разные сыновья, если это сквернословие, если это грубость, если это нежелание общения, тогда нечего делать, тогда нужно... Понимаете, это очень конкретный вопрос, очень нетипичная ситуация. И если вы мне напишите, мы можем с вами об этом поговорить подробнее, чтобы я поняла. Пока мне сложно это понять.
Спасибо огромное, Марина. Рика. Ой, послушайте, да. Тут какой-то прямо, я не знаю, огромное спасибо. Мне кажется, мы удачно сегодня выбрали тему с вами, Рика. Потому что столько откликов, столько благодарностей, столько, я вижу, услышалось, отозвалось. Ой, подождите, у нас поднятая рука. А мы пользуемся тем, на самом деле, что у нас следом нет урока, есть урок только следом, ну, через 52 минуты. Samsung, пожалуйста, у вас есть возможность задать ваш вопрос голосом. Угу.
Может быть, какая-то ошибка? Или техника подводит? Да, не получается, видимо. Хорошо, тогда что? Тогда, значит, мы хотите этот разговор, можно продолжить. Этот разговор, понимаете, я очень-очень мало, мы еще поговорили, то есть совсем не поговорили, а мне очень много вопросов приходит на тему, вот молодые пары только-только-только поженились, и сразу какие-то нелегкие отношения с родителями, сразу родители обижаются, сразу молодые пары обижаются, и вот это мы совсем не осветили. В общем, пишите Мириам, говорите о том, о чем нам с вами необходимо поговорить в следующий раз. Спасибо Точно. Большое за внимание. Хорошего
Песаха. Точно озвучили. У меня, оказывается, не был включен микрофон. Я сама с собой разговаривала. Именно то же самое сказала. Много благодарностей. И пишите нам, пожалуйста. Тема была очень успешной. Я вижу по чату. Много отзывов, много благодарностей. Нужная тема. И обязательно, пожалуйста, пишите, о чем вы хотите поговорить через месяц. Пожалуйста.
Песах, кошер весамеах. Всем хорошего, радостного Песаха. И чтобы Всевышний, так же, как Он нас спас пару ночей назад, чтобы Он так был с нами всегда. Безрат Ашем. И чтобы мы Его только радовали. Аминь. Счастливо, всего хорошего.